Юлия Обрывина. «Темный Сиэтл». Дилогия. Дисклеймер. Уважаемые читатели, действия рассказа разворачиваются в городе Сиэтл, расположенном на западном побережье США и в придуманном автором городе Морнингсайд. Автор не поддерживает насилие, не призывает к нему и не пытается задеть чувства верующих. Все события и персонажи вымышлены. Любые совпадения случайны. В книге намеренно использована привычная для России метрическая система – метры, километры, чтобы облегчить понимание сюжета. Часть первая. Морнингсайд. Глава первая. Фрэнк Морган. Кабинет главврача психиатрической клиники Фрэнка Моргана, город Сиэтл. 19 апреля 2025 года, 9:00. Запись в медицинской карте номер 4789. Пациент Беттани Льюис, 19 лет. Лечащий врач – нет. Предварительный диагноз – шизофрения. Главврач открыл карту, чтобы в сотый раз перечитать историю болезни некой Беттани Льюис, но никак не мог найти в ней саму болезнь. Лишь домыслы и показания семьи, не подтвержденные фактами. Для пациентки с шизофренией она вела себя слишком разумно, и с тех пор, как попала в больницу, у нее не наблюдалось ни бреда, ни приступов агрессии из-за внутренних голосов, на которые жаловалась ее мать. Словом, по всем признакам девушка была здорова, и если бы от нее не отказались 4 лучших психиатра, а после, без объяснения причин, не уволились и покинули Сиэтл, Фрэнк бы выписал ее домой. Теперь же ему пришлось разбираться с кучей нестыковок и главной проблемой в ее загадочной истории. Дело в том, что Беттани упорно молчала о событиях, которые предшествовали ее помещению в клинику. А Морган был слишком занят административной работой, так что поставил перед собой серьезную задачу. Он решил провести единственный сеанс, чтобы понять, куда отправить пациентку – домой или же на интенсивное лечение. Встреча с Беттани началась как обычно. Сначала в кабинет вошли 2 медсестры, по комплекции не больше самой пациентки, а затем подвели ее к креслу напротив врача. Женщины, в отличие от него, не видели в хрупкой девушке ничего пугающего, поэтому спокойно оставили ее в кабинете и вышли. А Фрэнк невольно замер, ощущая, как по спине бежит холодок. Глаза Беттани казались неестественно блестящими, хотя она не принимала лекарств. Кожа была бледной, почти прозрачной, с едва заметным голубоватым оттенком. Длинные каштановые волосы, спутанные в колтуны, небрежно свисали с плеч, а на висках проступали темные вены, несвойственные девушкам ее возраста. Когда пациентка села напротив врача, ее зрачки расширились, заполнив всю радужку, а затем сузились до крошечных точек. Движения были плавными, почти гипнотическими, словно она находилась не в кабинете, а в глубоком трансе. «Итак, Беттани», — начал Фрэнк, открыв папку с записями. «Вы все еще слышите голоса?» Несколько секунд она молчала, явно наслаждаясь моментом его неведения. Но вместо ответа врач услышал резкий скрежет по стеклу приоткрытого окна.
«Черт!»
— прошептал он, вздрогнув от неожиданности. Это была всего лишь ветка дерева, растущего рядом с клиникой. Но она умудрилась создать очень неприятный звук, будто что-то острое хотело порезать стекло надвое. Кроме того, врач обратил внимание на сильный ветер, поднявшийся на улице, и с недоумением подошел к окну. Утром он, как обычно, смотрел прогноз погоды, который не предвещал осадков и тем более бури. Лишь жару и небо без единого облачка. Однако, едва Беттани переступила порог кабинета, снаружи началось какое-то безумие. Штормовой ветер, возникнув из ниоткуда, гнул деревья и бросал на прохожих сломанные ветки. Закручивал провода линий электропередач так туго, что те чудом удерживались на столбах, а дождь, обрушиваясь на город из черных туч, затапливал коллекторы и превращал дороги в бурные реки.
«Откуда взялась эта буря?»
— подумал врач, закрыв окно.
«Может, я сошел с ума, но мне нужно убедиться, что этого не было в прогнозе».
Взяв в руки телефон, Фрэнк сделал вид, что хочет позвонить кому-то, а сам быстро открыл новости и обомлел.
«Прогноз не изменился. Солнце и жара. Судя по карте, в Сиэтле не должно быть ни облачка. Что тогда происходит?»
— спросил он про себя.
«Погода — явление непредсказуемое. Так, доктор?»
Наконец произнесла Беттани, заметив смятение психиатра.
«Я бы хотел, чтобы вы рассказали о голосах».
Максимально вежливо и профессионально продолжил он, вернувшись к пациентке. Сдержать нарастающее напряжение ему помогла природная рассудительность и стремление найти всему логическое объяснение. Так что Фрэнк откинул все догадки, связанные с вмешательством паранормальных сил, и объяснил ошибку в прогнозе временным сбоем в сети. Только пациентка не собиралась раскрывать врачу свои тайны и вновь задала вопрос, заставший его врасплох.
«У вас есть дети?»
«Это не имеет отношения к делу, Беттани», — строго ответил он. «Давайте вернемся к вашему состоянию. Откуда появились эти голоса?»
«Расскажите мне о них».
Не слыша просьбы психиатра, продолжила Беттани, неестественно склонив голову на бок.
«Как их зовут? Какие они?»
«Их двое, сын и дочь».
Желая наладить контакт, наконец ответил Фрэнк и постарался снова вернуться к разговору о болезни пациентки.
«Теперь вы ответите?»
«Голоса начались с поездки в Морнингсайд»,
произнесла она почти шепотом, но отчего-то ее собственный голос, отражаясь от стен, превратился в неприятный писклявый крик, заставив мужчину прикрыть уши. Конечно, это не помогло избавиться от ужасного вопля, но немного приглушило его, оставив Моргану возможность думать и слышать собственные мысли.
«Как такое возможно?»
— вопрошал он, чувствуя, что каждый жест и взгляд Беттани ввергает его в оцепенение.
«За годы практики я видел много пугающих вещей, но чтобы вместо обычной беседы с набором стандартных вопросов собирать волю в кулак и мечтать поскорее сбежать, такое случилось впервые. Насколько я знаю, этот город заброшен».
Тихо продолжил Фрэнк, дождавшись, когда в голове начнет стихать гомон, и сразу же вздрогнул от резкого стука.
«Проклятие!»
— пробурчал он, глядя на дверь за спиной пациентки. Он точно знал, что она не открывалась, а соседние располагались слишком далеко от кабинета Моргана, чтобы издать такой шум. Но доводы логики вновь оказались сильнее очередной галлюцинации. И дабы избавиться от сомнений, Фрэнк подошел к двери и запер ее своим ключом. При виде очередного бессмысленного действия врача, что, поддавшись манипуляции Беттани, начал сходить с ума, девушка едко усмехнулась. И в этой усмешке не было ничего человеческого.
«Заброшен? О нет, город жив. И вскоре вы сами убедитесь в этом»,
— сказала пациентка и продолжила допытываться.
«Как зовут ваших детей?»
«Почему вас это так интересует?»
— спросил Фрэнк, теребя край папки с историей ее болезни.
«А почему вас интересуют голоса?»
«Потому что я ваш врач, но до сих пор вы не сказали ни слова о них».
«Потому что никто из ваших коллег не отвечал мне»,
— в пику доводом психиатра произнесла Беттани. Поняв, что девушка не намерена говорить больше, чем того хочет, Морган задумался. Он не хотел растягивать сеанс надолго, ведь после его ждали неотложные дела. Поэтому он решил пойти самым простым путем и вновь попытаться установить прочный эмоциональный контакт с девушкой.
«Хорошо, Беттани. Их зовут Мия и Коул»,
— стирая пот со лба, вызванный ее дерзким взглядом, протянул он.
«Коул. Красивое имя».
На удивление нежным и радостным тоном ответила она, наконец скрыв напор и желание обескуражить Фрэнка. Однако ее спокойствие продлилось не более минуты. А затем девушка снова изменилась в лице и продолжила.
«Моего парня звали так же.
Вы знаете, где ваши друзья и ваш парень? Ваши показания могли бы помочь полиции найти их».
«Они исчезли».
«В Морнингсайде?» — предположил врач. «Так что же там случилось, Беттани? Расскажите. Вам сразу станет легче».
Бах! Очередной стук двери прервал их разговор. Но в этот раз его дополнили вполне физические вещи, которым врач больше не мог найти рационального объяснения. Дверь, словно живая, начала открываться сама по себе, неистово хлопая о проем и с еще большей скоростью распахиваясь. При этом ручка оставалась неподвижной, а на пороге не было ни намека на чье-либо присутствие. Заметив искаженное ужасом лицо Моргана, девушка расхохоталась, и ее смех быстро заполнил все пространство кабинета. В нем угадывались нотки десятка голосов, мужских, женских и даже детских, что, сливаясь в единый хор, вызывали волну мурашек по телу мужчины. Свежий воздух, проникающий с улицы, вмиг превратился в удушливый и тяжелый, будто кабинет наполнила вода. А Беттани, насладившись всей палитрой страха и смятения Фрэнка, продолжила нагнетать.
«Слишком поздно. Даже вам не под силу остановить то, что уже началось. Но я расскажу, как это было».
«Ай! Какого хрена?»
Без стеснения вскрикнул врач, почувствовав на шее нечто похожее на когти. Только обернувшись, никого не увидел и снова устремил испуганный взгляд на пациентку, размышляя.
«Там точно кто-то был, я знаю. Но как это возможно в век технологии и науки? Как она это делает? Или же это не она?»